Томский благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Томский благовест». С вами программа «Час миссионеров». В студии священник Русской Православной Церкви протоиерей Марк Рыбников.
Здравствуйте.
Дмитрий Волынцев.
Здравствуйте, друзья.
И Александр Акин. Мы продолжаем тему, начатую в прошлой программе. Тема, казалось бы, простая и понятная, но это только, что называется, на первый взгляд. И по принципу «в темной комнате все кошки всегда серы». Мы говорили о заповеди, которую, как вот отец Марк тоже подтвердил, что большинство считает, что это заповедь Христова. Я ее процитирую, она в основном цитируется по Луке, 10 глава, 27 стих. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей силой твоей, и всем рассуждением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». На самом деле это два прямых заимствования. Одна из книги «Второзакония», а вторая, это такая двойная цитата из книги Левит, 19 глава, 18 стих, и из послания Иакова, 2 глава, 8 стих. Соответственно, у Левита это сказано, ну давайте с Второзакония начнем. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими». А вторая часть этой формулы уже у Левита, 19 глава, 18, я целиком стих прочту. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь Бог ваш». Точка. Соответственно, все вроде бы просто. «Возлюби Бога своего и ближнего своего, как самого себя». Но мы пришли к тому, что это формула иерархическая, она идет сверху вниз, но для исполнения эту заповедь можно начинать только снизу вверх, потому что мы к Богу восходим, а не нисходим от Бога. Соответственно, мы, родившись, не можем начинать с любви к Богу, потому что мы его не знаем. Мы сначала знаем маму, папу, потом братьев, сестер, дедушек, бабушек. Вот. Но первый, кому мы знаем, это самого себя. Поэтому вот эта редукционная формула, мы начинаем с самого себя. И в прошлый раз мы закончили на том, что одна из самых сложных позиций, особенно для православной церкви, в частности, для русской православной церкви, это аскетическое, как оно называется, понимание того, что любовь к себе, вот как сказал один из выразителей этой позиции, с моей точки зрения, лукавый, глядя на его доходы, состояние и, в общем, благополучие, он прямым текстом сказал, что в православии формулы «люби себя» не существует, его нет. И он там дальше, так сказать, рассказывал, что все это извращение, порок, там прочее, прочее. Но мы не будем об этом. Но такая тенденция о том, что любовь к себе не нужна, ее нет. Главная любовь – это отвергнуться себя, выбросить, раствориться якобы в любви. Вот вроде как это образец христианской любви. Но мы здесь вступаем на трудную тропу. И главная трудность заключается в том, что с таким подходом у нас не возникает никакого опыта любви. Поэтому сказать о том, что не научившись любить себя, мы твердо можем сказать, что мы возлюбили другого, растворившись в якобы любви к другому, мы, так сказать, вот полностью погрузились в него. Таким образом, мы якобы начинаем любить ближнего и дальше любить себя.
Это уже человекоугодничество, то, что, о чем вы сейчас говорите.
Но, однако же,
и граница это должна быть, и границу эту нужно четко для себя понимать.
Из модных проповедников Русской Православной Церкви, очень популярный, такой брутальный, вот он эту мысль везде, так сказать, сыплет.
Ну, согласитесь, что это уже можно просто, я говорю, банально в человекоугодничество опуститься, то есть вот таким образом. Вот то, что сейчас Александр цитировал.
Но сложность-то как раз в том и заключается, о чем что я говорю.
Так я же говорю, не надо впадать в крайности, а нужно соблюсти равновесие между собой и между интересами того человека.
Дмитрий, да. Где вот мерило этого равновесия? Где
центр? Мерило простое. Вот есть у тебя кусок хлеба, который ты хочешь скушать. Вот ты видишь человека нуждающегося. Вот отломи ему половинку, поделись. Вот и все.
У вас часто такие, Дмитрий, ситуации бывают? Вот вы приходите домой к жене, И у вас прям стоит вопрос. Вот хотите вы кусок хлеба взять, поделить его? Вы берете ситуацию малосуществующую, малореальную. Да,
нет, я беру ее как пример. Это не
это пример, кусок... пример нереальный. Это пример редукции, который в жизни практически в таком виде не бывает.
Я вспомню одну ситуацию. Да, вот человек продает машину за 500 тысяч, а ему звонят и говорят: а слушай, продай мне ее за 100 тысяч сегодня, 100 тысяч через месяц и еще 100 тысяч через там, сколько-то месяцев. Угу. Вы ведь, продав эту машину за 500 или за 100 тысяч, не сильно ведь в куске хлеба потеряете? Так почему бы взять и не продать?
Я понимаю, к чему вы клоните.
Да, это ирония.
Это нет, на самом деле не ирония. Мы... Нет,
это оттуда же вопрос.
Нет, не оттуда, это разные вещи, я считаю. Нет. Мы же не один раз с вами обсуждали как бы такие вещи, вот где вы сами лично мне говорили. То есть, когда я от своих каких-то там притязаний на каких-то вещи отказываюсь, причем отказываюсь, ну, сугубо там по своим внутренним соображениям, а вы мне говорили: нет, это неправильно, вот надо пойти там по голове надавать, засудить, там, наказать, в милицию заявление
нет,
написать.
Про голову я...
Ну, я так условно говоря. То есть, ну,
но то, общем, что отстаивать полной... свои права, да.
Отстаивать да. свои права да. по полной программе, и где границы этих прав? То есть для себя каждый человек это сам, по сути, определяет.
Ну, так вот, это как раз вот это пример более реальный.
А если мы отказались вот. От своих прав, то тогда...
Да, тогда все, тогда никаких... Если нет, идти вот этим путем.
Вы сейчас, отец Марк, просто вот вы мне вопрос такой задали, да, с подковыркой. Но я же говорю, то есть где тогда нужно ощущать границу, где ты человека угодничать начинаешь, а где ты... Ну, то есть если человек просто с целью обмана, с целью наживы хочет у тебя что-то отобрать, то есть если ты ему потакаешь, будешь. Ты же и греху, как бы, получается, потакаешь, с одной стороны. Да. Хотя Господь, опять же, сказал, что если вот попросили тебя рубашку, отдай ему рубашку, да, если тебя предложили, там, сказали там пройти 1 километр, а надо пройти там 2 километра или там 1000 километров, ну, пройди с ним. То есть здесь, ну, то есть здесь каждый человек для себя это определяет, эту границу.
Есть такой момент, да. Дело в том, что я думаю, что для того, чтобы более понять эту ситуацию, нужно ввести понимание ресурса. К сожалению, ну вот об этом у нас тоже нет. Если вы готовы выслушать монолог в 10 минут, я попытаюсь эту ситуацию описать. Итак, вернемся к тому, к той модели представления человека, о которой я говорил в прошлой передаче. Эта модель человека рассматривает 3 уровня его иерархических уровней его состояния. Это физиология. Это психология с социальностью, и это духовный уровень. Каждый из этих уровней может быть для человека ресурсом. Вот если мой ресурс, моя физиология, мое прошлое, моя история, мои родители, я достаточно комфортно себя чувствую на этом уровне. Но это круг моего комфорта. Есть следующий круг моего развития, это следующий уровень, психологический и социальный. Выходя на него, где я буду черпать ресурс? Не в социальности, я буду черпать у своих. И поэтому, если мою машину продадут в 5 раз дешевле, пострадаю не я, а пострадают мои ближние. Я лишусь ресурса, и тогда я положу крест на всяком развитии на этом третьем уровне, на этом втором уровне. Дело в том, что что говорит Христос? Христос говорит о том, что выйди, рискни на этот уровень не ради этого уровня, не ради обмана на этом уровне, а ради третьего уровня духовности. Это во имя Мое. И вот если ты во имя Мое готов это сделать, то ты подвергаешь риску свой физиологический ресурс со всеми своими родственниками. И не факт, что на уровне взаимности ты эту взаимность обретешь. Твою машину могут отжать, твои деньги или еще что-то могут забрать, и никакой взаимности после этого ты не получишь. Но если ты в душе будешь с Богом, то тогда, как сказал Господь, раздай имение твое нищим и следуй за мною, тогда для тебя потеря машины не будет
никакого смысла иметь вообще,
да,
никакого, совершенно верно.
Но это при условии, где Христос говорит, что ближний для него это искушение и соблазн, если он откажется от него. Так вот.
Нет, так если человек готов на этом уровне отказаться и...
А был ли готов тот человек, которому Христос сказал? Мне кажется, Христос специально показал человеку, что он не готов выйти на уровень третий. Да, ты готов работать на социальном уровне. Ты готов, потому что у тебя очень крепкая физическая база. У тебя... И Христос сказал, это был человек очень богатый. Его богатство так его закрепило, что он не может выйти ни на какой из этих второй и третий уровень. Поэтому здесь сложный вопрос. Здесь вопрос не только взаимности, а вопрос... ту перспективу, которую человек хочет для себя выбрать. Если ты хочешь вложить свой ресурс первого уровня для того, чтобы выйти на второй уровень, ты рискуешь многим. Но если ты хочешь выйти на третий уровень, ты рискуешь всем. И вот на этом...
Не просто рискуешь, наверное, а отказываешься.
Отказываешься, да.
Принципиально. Не рискуешь, потому что рискуешь, это там, ну, то ли да, то ли нет, то ли потеряешь, то ли не потеряешь. А когда ты отказываешься, то ты принципиально для себя принимаешь решение, что это больше не твое.
Да. И вот эта аскетическая традиция, она была рабочей для аскетов, которые отказались.
От пустынников.
Да. И вот если этот уровень будут транслировать в сегодняшнем дне для современных прихожан наше священноначалие, при этом не будет отказываться сама от образа богатства, которое символизирует славу Христа, то тогда получится какое-то...
Ну, тут подождите, тут возникает
не
тогда...
Не только сейчас, одну секунду. Это и в прошлые века, предыдущую историю христианства, мы видим, что это в таком виде не сработало, потому что монастыри первоначально отшельнические, которые пошли вот этим путем, которые вообще все отбросили, все отставили и ушли в пустыню, стали жить в одиночку просто до самой смерти. Очень быстро они объединились в объединение, очень быстро они, так сказать, вернулись к социальности, очень быстро начались дела любви общие, и они, собственно, вернулись, опять же, к формуле невозможности для не то, что там всех, а даже вот для немногих, поскольку и тогда монастыри немногие, даже для немногих вот такого пути, это был путь вообще какой-то единичный. Просто путь вот...
Ну, кому Бог такую благодать дал и позволил таким путем жить и идти.
Так и Ветхий Заветный период тоже пророки были, которые тоже вот так уходили. Там Илья жил в пещере, там отдельно от всех. Это был путь единичный. Здесь возникает вопрос.
Что простые миряне не бывают праведными, что они не совершают хороших поступков.
Бывают,
при этом,
конечно.
При этом они могут быть там и женными, и, может быть, даже и не один раз женаты, но при этом совершают такие какие-то благонравные поступки. То есть
так я нет,
тут... нет. Нет, тут, здесь... если всех призывать, ну вот, Александр,
Дмитрий,
по-вашему же, да?
Как раз речь-то и идет о том, что...
То есть призывать всех стать аскетами, это просто, ну, это и невозможно, и нереально, и, наверное, это глупо.
Так здесь
то есть
тогда...
призывать всех это... к аскетическому
это...
образу
это
жизни.
Это не глупо, это опасно.
Это...
Потому что тогда человек, не обретя Христа и не обретя ресурс вот
да.
в этом третьем уровне,
да, да, да.
потеряв
он отказывает,
всё,
да.
он станет безверным.
Разочаруется, да, да, совершенно верно.
И вот здесь мы как раз приходим к тому, правильно ли та формула, которую мы цитировали в прошлый раз вот из Луки Воина Сенецкого, когда на вопрос, что значит «отвергни себя», и вот что, еще раз процитирую, святитель Лука отвечает. Это весьма важно знать. Отвергнуться себя – это значит совершенно отказаться от своего понимания путей жизни, совершенно отказаться от того, к чему мы стремимся по велениям нашего сердца. Это значит совершенно отвергнуть тот путь жизни, который мы сами себе начертали. Это значит отказаться всецело от своей воли, от своего разума. Есть ли в этом что-нибудь странное, неисполнимое? Конечно, нет, отвечает. Но, как мы видим, что звучит это красиво, но в реальности-то это не так. Опять же, здесь для того, чтобы разрешить вот это сложное противоречие, поскольку источник этой цитаты лежит в Ветхом Завете, мы обратимся туда, что там сказано. Мы это уже цитировали, но еще раз процитируем. Требуется ли вот такое отвержение всего для того, чтобы возлюбить ближнего как самого себя? Опять же, возвращаемся к Левиту. Всю эту главу, ну, не все, а сначала. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви всему обществу сынов Израилев и скажи им, святы будете, ибо я свят Господь Бог ваш». Это тоже, кстати, часто приписывают Христу, хотя это, в общем, из Левита, 19 глава, 2 стих. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните, я Господь Бог ваш». У нас тоже про отца с матерью тоже приписывают Христу там почитание, но вот оно тоже оттуда. «Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе, я Господь Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение». Чтобы приобрести себе благоволение. Это не просто сказано, это Господь говорит Моисею. Это не святые отцы, там, не подвижники, не аскеты, это сам Бог говорит. Причем эти слова никто не отменил в Новом Завете.
Но это же Ветхий Завет.
А Ветхий
говорящий,
Завет.
Говорящий о выгоде
помните,
себе.
Господь сказал?
О выгоде себе, а в Новом Завете говорится о том, что ты должен выгоду не только для себя,
Христос,
но и для других давать.
А Христос разве опроверг эти слова? Он сказал, что я пришел не отвергнуть закон, а исполнить его. Так вот дальше. Он говорит, когда будете приносить Господу жертву мирную, принесите ее, чтобы принести себе благоволение. В день жертвоприношения на другой день должно есть ее, оставшемуся к третьему дню, должно сжечь на огне, ну и там дальше. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, оставшись от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попавших ягод виноградники, ну, упавших, имеется в виду, оставь это бедному и пришельцу. Не крадите, не лгите, не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь Бог ваш. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого перед слепым, не клади ничего, чтобы запнуться ему. Бойся Господа Бога твоего, я Бог твой. Не делайте неправды в суде, не будь лицеприятен к нищему, и не угождай. Ждай лицу великого, по правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь Бог ваш. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, и люби ближнего своего, как самого себя». Достаточно простая формула. Вот здесь... Господь не требует ни от чего отказываться. Он дает достаточно ясные такие бытовые пояснения, как мы должны любить ближнего и себя. Но здесь возникает, ну, как бы и нет вот такого требования, как воин Сенецкий цитирует аскетически. Это уже вот цитаты отцов-отцов аскетов, ссылающихся на аскетов и не ссылающихся уже на Писание. И здесь нет ничего о том, чтобы вот все отбросить и уйти. Хотя имплицитно он все время повторяет: «Я Господь Бог твой», он все время настаивает, Господь. И здесь мы приходим, опять же, вот к вопросу: возлюбить ближнего как самого себя, вот на этом точка. Понимаете, здесь «Я Господь Бог ваш», он не поясняет, как возлюбить. Но как самого себя, это значит, ну, как бы стать как я. То есть разделиться на двое. Вот есть я, есть еще. Любить – это всегда взаимоотношение. Любить – это взаимодействие. А любить ближнего как себя – это значит удвоиться. Это значит для ближнего своего вот все вещи, которые сделать, это значит ему дать то, что есть у тебя. Это значит обрести вдвое больше, чем есть у тебя. Но вот здесь отец Марк говорил о ресурсе. Здесь мы сталкиваемся с ситуацией. Если я отдам половину своего, у меня ничего не останется. Вопрос, как я буду жить. Если я отдам все, как вот святитель Лука, там, цитируя вот эту аскетическую традицию, ну, мне останется вырыть могилку и лечь туда, потому что я отдал, у меня нет ресурса. И здесь становится понятна первая часть формулы, что именно вот для того, чтобы возлюбить ближнего своего как самого себя, нужно иметь какой-то ресурс, который у нас постоянно возобновляется, который нам позволяет стать вдвое больше, который нам – это такой источник, так сказать, вечный двигатель такой, который позволяет нам отдавать в любви ближнему своему, вот не докашивать поля, там еще что-то, все время отдавать, но все время сохранять. Что это за ресурс?
А для этого надо очень тогда верить в Господа, потому что если ты вот заработал, сидишь, держишь вот это, и ты не знаешь, будет у тебя завтра или нет, а человек, который верит в Господа, он знает, что Бог, если сегодня дал, он и завтра даст. Соответственно, то есть без веры такие вещи невозможны.
Слушайте, я такое благодушие давно уже не слышал от людей, но я очень рад, что у нас есть такие люди. Знаете, я хотел бы возвратиться к евангельским событиям. И действительно, вот те наши современные блогеры, священники, которые поддерживают вот эту вот мысль, я думаю, они основываются на определенной цепочке мыслей, в том числе и Священного Писания, но которые к современному дню претерпели большие изменения. Первая мысль, это которую мы можем увидеть на изображении, на иконе Иисуса Христа, раскрытой книге, он говорит «возлюбить о любви к ближнему, как я возлюбил вас». И вот эти... Наша, я эту риторику достаточно давно отслеживал, наверное, с 16 века, вот, что Христос нас возлюбил до смерти, и мы тоже должны любить до смерти, вот как Он распялся за нас, и это будет подтверждением, что у тебя Христова любовь. В принципе, вот тот человек, про которого вы говорили, который хотел попросить у вас машину в 5 раз дешевле, он тоже говорит, распнись ради меня, пожалуйста.
Да-да-да.
Вот, меня не интересует, есть у тебя чем кормить твоих детей или еще что-то. Я желаю, чтобы ты распялся.
Нет, подождите. Нет, здесь продолжите, давайте, хорошо, давайте, но я возражу
на это. Я хотел продолжить. Это было, конечно, простите меня, но такая очень животрепещущая вещь, которая даст возможность вам тоже включиться эмоционально. Так вот, получается так, что я думаю, что здесь, во-первых, подмена каких понятий. Христос это говорит, если ты решишься выйти с первого уровня на третий, то отвергни себя и пойди. Это идеал. Апостол Павел, более того, говорит... «Подражайте мне, как я Христу». То есть наши наставники должны сделать так, как сделал Христос, чтобы не слова, чтобы мы были передатчиками традиций не слов, а дел и жизни. К сожалению, вот за многое время, которое мы прожили, в церкви мы видим прекрасную традицию передачу слов и понятий,
но не дел,
и образа жизни. Потому что с этой точки зрения вот, нужно начать раздавать свое имущество, в конце концов отказаться от интернета, от телефона и вот пойти по миру. Но за год я вижу, что лайки возрастают, да, подписчики увеличиваются, вот, и, ну и там как-то кадило крутится, да?
Да.
Да, и я хотел... Да, и следующий момент. Дело в том, что есть в... В деяниях апостолов такая вещь, которая очень мне режет сердце, это про Акиллу и Прескиллу. Ничего подобного и такого духа я, ну, как вот в этом рассказе, я не видел вообще во всем Евангелии, где тем людям, которые хотели для себя чуть-чуть сохранить какого-то основания, было наложено проклятие, и смерть постигла подобных людей. Но я хотел бы указать, да, и мне кажется, в риторике современных, ну вот, людей вот того водораздела, про который говорил Александр, это будет просто мощнейшая такая дубинка, что если вы сейчас же мне не отдадите половину или вообще всего своего богатства и позволите себе половину оставить, я вот сейчас скажу слово, и вы умрете. За то, что не отдали все. Так вот, дело в том, что тогда ресурсом предлагалось, что ресурсом человека станет община. То есть человек из уровня первого уровня физиологии перейдет на второй уровень, и он будет закрыт. Для тебя не будет нужным искать пропитание. Мы и Христос, собственно, эту мысль поддерживает Христос, когда говорит, если, когда апостол Павел говорит, а вот мы, отвергшиеся всего, пришли к тебе. Что мы получим? То есть, посмотрите, он не сказал, что я все должен расстаться с ресурсом и его не иметь нигде. Он говорит, вы получите больше, в 10 раз больше, чем вы оставили, и в 10 раз больше и братьев, и сестер. Так вот, на сегодняшний момент церковная община может предложить в 10 раз больше того человеку, от чего он откажется. У человека есть, например, семья, трое, четверо детей, машина. И он придет в церковную общину и скажет: вот я и мои дети, вот моя машина, вот мой дом, я готов его продать. Вы будете кормить моих детей, обучать? Я не могу, например, на их обучение. Вы сможете это сделать? И вот, к сожалению, добрые слова мы транслируем, а вот эту вот общинную жизнь мы не транслируем. И вот, я думаю, вся проблема именно в этом. Мы не можем
создать... То есть те слова, которые говорились вот о такой жизни, они говорились прежде всего для тех людей, которые должны были вступить в христианскую общину.
Им предлагался ресурс. Вы отказываетесь от ресурса первого уровня, мы предлагаем вам ресурс второго уровня.
То есть вы отказываетесь от своего собственного и переходите в общинное.
Да.
Все. То есть это разговор только об этом вы хотите сказать, и все.
В данном случае Христос поддерживает в Евангелии тех людей, которые готовы отказаться от уровня первого и найти, выйти на уровень взаимности. И эта взаимность будет гарантом того, что вы не потеряете в материальном плане, а вы обретете новый уровень. И, к сожалению, мы и сейчас не готовы транслировать взаимность на втором этом уровне.
Вот, возвращаясь к тому примеру, который привели, что говорите, что вот там в 5 раз... Ну, там не об этих цифрах было, а так это условность была такая, да, по поводу цифр. Смотрите, изначально цель была не помочь кому-то, да, или оказать там какую-то услугу, или вот какую-то милость проявить, а изначально была цель продать какой-то товар.
Первый. То есть остаться на первом уровне.
Сейчас, подождите.
И не выходить на уровень второй.
То есть, это, грубо говоря, это такая сделка в первом уровне, которая не ставила себе целью куда-то выходить. Это первое. Второе. Человек приходит к тебе изначально, с целью, поскольку я говорю, что у меня был опыт такой, да, и я прекрасно понимаю, что это цель обмануть человека. То есть, если человек к тебе приходит обмануть тебя, а ты говоришь: ну хорошо, обмани меня. И сам даешь это в руки. Это ведь человекоугодничество, это поклонничество.
Нет, не человекоугодничество, это самораспятие для того,
да,
чтобы
если
стать
ты
ресурсом другого
человека. Вот в той формуле, которую мы цитировали.
Самый главный вопрос, это если ты готов на этот уровень переходить, но я думаю, что ты и до этой бы сделки уже много чего бы сделал, если ты готов был к этому уровню. Поскольку ты не готов, соответственно, насильно тебя в этот уровень затянуть нельзя. А здесь как раз это и пытаются сделать люди. Соответственно, ты этому будешь сопротивляться. То есть, и для сделки, которая внутри первого уровня происходит, эта сделка не имеет целью поднятия на второй уровень, то есть это как бы это нормальное отношение, которое ты, естественно, будешь вот таким образом и вести.
Но это как раз то, о чем мы и говорим. Для того, чтобы перейти с одного уровня на другой, чтобы обрести любовь к ближнему, нужно обрести любовь к себе. Именно в том смысле, в том, что человек должен научиться принимать себя в той данности, в которой ее сотворил Господь. Мы рождаемся со способностями, талантами, социальным окружением, навыками. И мы вот в этом пространстве становимся людьми полноценными. Здесь мы обретаем опыт любви, то есть взаимоотношений с окружающими, но в первую очередь с собой. Когда у нас возникает опыт радостного восприятия мира, ведь под любовью всегда, вот что является константой, это всегда благословение, это всегда благодатность, это всегда радость, мир, услаждение внутреннее. И в этом мы поэтому определяем, что это есть любовь, что это есть любовные состояния, любовные взаимоотношения, любовное настроение, потому что оно дает нам радость. То, что нам предлагается вот в этой аскетической линии, это как раз мир безрадостный, мир жесткий, беспросветный, бессмысленный, потому что мы отказываемся в пользу любви к Богу, которая еще не пришла. Мы любовь к Богу, вот на, скажем, первой части заповеди, когда мы научаемся любить ближнего как самого себя, мы эту заповедь можем исполнить только если пришла благодатная помощь Божия, если Господь нам дает этот ресурс. Отчего в Ветхом Завете и говорится о приумножении стад и прочее. Все, кто имели благословение от Бога, приумножали стада. Это был знаком любви. Так вот, когда у нас обретается любовь к себе, мы сможем ее транслировать к ближнему, вот тогда наше вот это истощение, о чем говорил Дмитрий, тогда мы можем делиться тем, что у нас есть, и у нас пребывает, у нас возвращается ресурс именно благодатью Божией. Вот тогда уже, обретя любовь к ближнему, мы можем уже, вот вы, Дмитрий, сказали, что на предыдущем этапе, когда что-то произошло, когда уже благословение Божие появилось, когда уже благодать Божия касается нас, уже даже в человеческой любви, вот тогда мы можем подниматься дальше к любви Божией. И тогда мы можем уже дойти до состояния Иова, который имел богатство, имел благословение, но он уже поднялся над этим, он уже готов, когда с ним стал соревноваться некий невидимый дух, он стал вот в этом соревновании выбирать в сторону Бога. Он отдал все и не пожалел. У него забрали скот, он не пожалел. Забрали детей, он не пожалел. Забрали там друзей, ближних, имя, реноме, все забрали. Он ни о чем не жалел. Он продолжал оставаться, потому что он все время чувствовал вот это Божье благословение. Поддержку, и когда уже Господь отнял благословение, вот тот вопль, который мы потом... И Христос когда сказал это, Боже, почему ты меня оставил? Вот тогда. Но это уже ситуации именно... Вот это и есть возлюбление Бога своего всем сердцем, всей душой. Но начиналось-то все. Вот почему были вот эти апокрифические Евангелия детства? Они не признаны, но они существуют, они описывают детство Христа. Оно описывается именно вот такое, как радостное, благословенное, просто мы его там не знаем. Это речь об этом, что человек вне опыта любви, принятия, приятия себя в том виде, в какой мира с собой, в первую очередь, не может построить мира с другими, не может выстроить взаимоотношения нормальных с другими. Если вы с детства растете там в любви к овцам, то вы и вырастите сифилом, и дальше вы вместо любви будете распространять сифилис только.
Давайте об этом речь. Давайте тогда по-другому маленько подойдем. Когда вас призывают к аскетике, да, в том числе, вот, например, церковь, да, и вы, услышав эти воззвания, ведетесь на чужое воззвание, не приняв это сердцем, получается, что вы просто... Ну, это получается настоящий блуд. Потому что вы, последовав чьим-то словам, не приняв эти слова, не поняв эти слова, не приняв себя в этих словах, вы просто идете чьей-то дорогой, которую вам предложили.
Это называется заблуждение.
Заблуждение, совершенно верно.
А корнем здесь именно блуд.
Совершенно верно. Это получается заблуждение. То есть вы должны услышать прежде всего себя, вы должны свой разговор с Богом построить, и вот тогда, вот в этом случае, когда вы для себя это поняли, когда вы сами для себя это оценили, эти желания, они приходят не от того, что тебе слова сказали, а от того, что внутри вас возникают эти желания, от любви к Богу, от того, что вы хотите следовать Его путем, вот тогда это, наверное, будет правильно. И, соответственно, вот все эти воззвания, они получаются, ну, по сути, это самым... У нас самая большая сейчас претензия к церкви именно в том и заключается, что эти все воззвания, они возносятся теми людьми, которые сами от этого не отказываются.
Я хотел бы еще внести одно понятие, оно, может быть, прояснит. Мы уже с вами говорим, сейчас мы с вами говорим о трех уровнях, между которыми есть определенное сообщение, и у человека есть лифт или есть возможность переходить через него. Более того, в какие-то определенные узловые моменты Господь может... человеку помогать в этих вещах. Но человеческая природа, она слаба, и человек хочет ускорить этот процесс и хочет по-своему устроить этот ритм. Я говорил о том, что переход на другой уровень возможен, когда есть ресурс. Конечно, когда приходит Господь и предлагает свой ресурс, тогда человек может отказаться, и этот лифт поднимет его на самую высоту. Когда какой-нибудь подвижник услышал, что «отверг себя, продай имение свое и следуй за мною». Он так делает, и в истории церкви пару человек таких были. Но и это,
к сожалению... Когда приходит отец-подвижник и говорит «оставь имение и следуй за мною».
Да, да, да. Но когда,
за ним вы и проследуете.
Но когда говорит, например, поп, выходящий из Мерседеса, да, вот оставь имение свое и иди в храм, то здесь это звучит совершенно по-другому и комично все это. Другая ситуация. Так вот, какое следующее слово я хотел бы ввести? Это понятие ценности. Если человек который работает со своим ресурсом, и этот ресурс на первом уровне, для него ценность, то пожертвовать этой ценностью осознанно есть выход на следующий уровень, на уровень второй. Но если этот человек так и не понял, что этот ресурс – ценность, а считает это за сор, за гнилье, за которым, то он, в первую очередь, ресурс, данный Богом, обесценивает. И вы что думаете, что на втором уровне ему дастся то, что он оценит? Он также на этом уровне все обесценит. Поэтому два момента, с которым человек должен столкнуться, когда он осознал, что является его ресурсом. Он должен быть благодарным Богу и этим образом вознести эту ценность этого ресурса и бороться с желанием обесценить, и не подставлять, и не считать, что когда я обесцениваю этот ресурс, я делаю какие-то великие подвижнические вещи.
Понимаете?
И призывы обесценить свой внутренний ресурс воспринимать именно как призывы обесценить, а не как призывы пожертвовать, стать духовным. И...
Вот вы тоже про уровни говорите, да? То есть, и у вас вот так все, вот лифт там с первого уровня на второй, со второго на третий, да, такой недостижимый уже. И человек все достиг там какого-то уровня. Такое ощущение, что это тоже какая-то вот прямо константа. А ведь по факту на любом уровне, то есть человек остается человеком, человек остается в теле, и на любом уровне возникают и соблазны, то есть и какие-то вещи. То есть вы это говорите как все, вот человек поднялся и навсегда там остался. А на самом деле, на мой взгляд, человек, проживая всю жизнь абсолютно в любом качестве, на любом уровне, он всю жизнь будет каждый день бороться с какими-то вещами, которые внутри него происходят. Каждый день ему нужно давать ответ, да или нет. Каждый день.
Дмитрий, мне кажется, вы не услышали тот момент, про который я вам говорил о ценности и обесценивании. Действительно, без вот этого ремарки все получается именно так же.
Я, знаете, почему эту ремарку сделал? Я поясню, я понимаю, о чем вы говорите. Дело в том, что у нас многие слушатели, да, послушав вас, и я тоже, да, допустим, если взять, вот просто вырвать фразу из контекста, получается, что вот человек живет, потом он раз подошел к какому-то, ага, вот все в потолок головой уперся, надо потолок пробивать, ага. А там вот, может быть, Боженька поможет, может быть, еще как-то. Все, здорово, вышел на второй уровень, крутяк, все, чувак теперь на втором уровне. То есть, понимаете, то есть люди могут понять это так, что вот есть вот эти уровни, и надо просто к этим уровням стремиться. А на самом деле для меня на любом уровне находясь, то есть и вы как раз сейчас это и сказали об обесценении, находясь на любом уровне, ты можешь также с этого уровня упасть и свалиться, и тебя просто могут где-то чем-то прельстить. И примеров тому мы наблюдаем очень много, когда люди, казалось бы, которые находятся в лоне церкви, которые носят на себе крест, которые там людям проповеди читают, но когда приглядываешься внимательно к тому, что они делают, это действительно понимаешь, что это люди прельщенные, по-настоящему прельщенные. Вот. И человек до самого конца своей жизни, пока он находится в теле, физическом, мне кажется, он каждый день подвергается такой опасности, несмотря на то, что он на каких-то уровнях достиг их или не достиг. Дмитрий... То есть, и вот именно вот этот посыл я сейчас хочу до наших слушателей донести. То, что ты вышел на второй уровень там, или на третий, вот, о которых вы говорите, для тебя не является гарантией того, да, что ты будешь спасен.
Потому что ты...
Именно вот об этом разговор.
Потому что если ты не понял, что такое ценность и обесценивание, то тогда ты обесценишь любой уровень, который тебе дан.
Дело в том, что вот эта традиция, якобы аскетическая, она вообще не позволяет сдвинуться с места. Потому что она с самого начала, она исходит, вот то, что святитель Лука... транслировал, это не его слова, это цитаты многочисленных аскетов-подвижников, оно изначально даже не обесценивает, оно вообще отвергает любое движение. Оно предполагает, он говорит, от всего своего отвергнись, все выброси, от всего откажись. Вы, только приняв эту позицию, моментально попадаете в ситуацию невозможности ничего делать. Потому что взойти на этот уровень, так сказать, не перемещаясь по ступенькам, невозможно, но никаких предложений вам вот по этому восхождению не делается, потому что то, что делали там отцы-подвижники, это все вот аскетический путь, он развивался исторически, медленно, и когда сейчас это в нашей церковной традиции транслируется без предварительных этих всех ступеней, человек оказывается на краю такой горы, на которую нет дороги. и человек просто все бросает. Он роет могилку и ложится туда. И не только, скажем так, рядовой гражданин, но и любой аскет, потому что пути к этому, исторического пути, как складывался, так сказать, постепенно там аскетический подвиг вот тех людей, которые говорили о восхождении к Богу вплоть до самого отвержения. Все вот эти маленькие шажки, когда они жили обычной жизнью, у тех же апостолов, вот многие не знают, удивляются, что у всех апостолов практически были жены, дети, семьи, они жили
общинами. Это были обычные люди.
Да, но здесь вот это вот путь
вот самоотвержения,
да? Он предполагается, что вот он здесь, вот ты вошел в церковь, все отвергнись от всего себя, вот как там Смирнов с Ткачевым говорят, и вот, значит, все ты типа Христов, но... Это путь, в котором никакая любовь вообще невозможна. Ни к ближнему, ни к Богу, ни тем более к себе. Потому что первое, с чего они начинают, это отвержение себя. Если ты не можешь принять себя, если ты не можешь справиться с любовью к ближнему или к себе, вот сколько есть таких, откройте YouTube. Вопросы батюшки. Там, как вот мне любить себя, если я себя ненавижу? Это, наверное, самый распространенный вопрос. Я вот штук 20 просмотрел роликов на эту тему. Все задают этот вопрос. Если люди не способны вообще себя принять вот в той данности, в которой их сотворил Господь, уж тем более они не способны полюбить ближнего, которого любить труднее, чем самого себя, потому что он посторонний, чужой. Вот собачку любить легко. Ты ей косточку кинул, она тебе хвостиком завиляла. Ах, какая любовь, ах, какая благодать. А человеку ты косточку кинул, а он тебе: ах ты дур, дай мне кусок хлеба, зачем мне твоя косточка? Вот ты сволочь. Да, вот как Дмитрий говорит: вот взял ты кусок, отломил, а нищий тебя матом послал. Ты мне вот кидай, а не кусок свой. Как его любить? Ох, он сразу такой негодяй. И поэтому, если человек не обрел самое элементарное взаимоотношение с собой, если не стал клеветать, вот как еще в Ветхом Завете сказано, там не стал клеветать, не пошел там в суд, не стал разносчиком инфекции, там маску не одел вовремя, заразу, чтобы не разносить, а сказал, что я там ковид-диссидент или еще кто-нибудь там. Если ты вот это все не сделал, уж куда ты там с Богом, который где-то запредельный, невидимый, который может тебя вот так, как Иова, искушать, там, пробовать там, на тебя на зуб, что называется. Тем более это невозможно. Поэтому люди, которые транслируют эту вещь, они заранее ставят человека в состоянии невозможности любить. И люди, которые встают на этот путь, отказываются от какой-либо любви, от какого-либо приятия. Они встают на путь именно вражды и неприятия ко всему миру. И начинаются вот эти оправдания. То, что сейчас Дмитрий нам типично странслировал. Вот это бесы мешают вас, значит, вот беса там, вы взойдете на уровень, а они вас оттуда, значит, рогами спихнут, копытами, и вы упадете и снова будете. Для этих людей никаких ступеней восхождения. Для них есть только дорога вниз, дорога вверх, идущая по лестнице вниз.
Да, кстати, это обесценивание приходит, что когда говорят, а вот другие люди, там, неверующие, умеют делать добрые дела или что-то, а это их вот бесы так наустили.
Да, да, все они язычники поганые. Так же, как многие наши проповедники вот это говорят. Учение о любви есть, да, вот у индуистов и у прочих там еретиков и прочее. Вот. Ну, может, они еретики, но только если у вас нет уважения к другому, а основа вообще любой любви – это уважение, то уж тем более у вас не будет уважения ни к Богу, ни к ближнему, не к дальнему, а то, что Господь сказал там, что возлюбите сначала там ближних, а потом врагов своих, это и вовсе. А если что-то и будет, то это будет игра в бисер. Вы будете изображать из себя отца-подвижника со смиренным видом, вы будете опускать глазки, при этом говорить: ах, вы все сволочи, в ад попадете, а мы-то в рай тут все вознесемся. И, в общем, заповедь, которую Господь нам оставил, я еще раз повторю, это заповедь в некотором смысле обратно-редукционная. Когда он сказал: возлюби Бога своего как всею сердцем, всем сердцем, крепостью и прочее, возлюби ближнего самого себя, осуществлять эту заповедь можно только двигаясь с обратной ее стороны.
Вы понимаете, вот вы сейчас тоже опять же подводите. Нужно сначала возлюбить себя. У меня есть товарищ один, который, он надо себя любить, но... В его понимании любить себя – это себя баловать. К какими-то вещами. То есть, вот ну, захотел съездить куда-то, вот надо съездить, все. То есть, понимаете, любить себя, уважать себя, то есть, это превозносить себя прежде всего. Понимаете, многие это так понимают.
А там сказано же для пояснения, как самого себя. Мы об этом уже сказали, что как самого себя...
Нет, вы говорите полюбить себя. Многие люди понимают, любить себя – это значит позволять себе, вот, ну, условно говоря...
В этой формуле это означает только любить себя и все. А вот там неспроста сказано «любить себя как ближнего своего», ближнего, как самого себя. Там не говорится, что отдельно себя любить. А вот эта любовь, возможно, именно вот в этой паузе. И чтобы прояснить это выглядит так, что я, когда смотрю вокруг себя, я вот в каждом ближнем вижу самого себя.
Если... Ну, вот это хорошая формула, в этом я согласен.
Она об этом. Настоящая любовь к себе – это означает трансляция своей собственной любви вовне.
Вы правильно сказали,
как я люблю
в другом ближнем, ты видишь себя.
Естественно, об этом. Вот эта формула,
и она... И этого ближнего видишь себе. Наверное, вот это самая правильная формула.
Так в ней и сущность-то заключается. Но только полюбив себя, я могу ретранслировать свою любовь вот к тому, кто рядом, и увидеть в каждом ближнем самого себя. Фактически весь мир – это я. Я свою любовь распространяю в мир. И таким образом и раскрывается божественная сущность, когда Господь сказал, что Бог есть все во всем. И мы, погружаясь в Бога, который есть любовь, транслируем эту любовь в мир, в других людей. Мы становимся другими людьми, а они становятся нами. Это формула взаимного перетекания, взаимного объединения. И формула обожения, то есть каждый, входя в Бога, становится... богоподобным, вот обретает сущность божественную именно в этой самой любви. Это именно в том, что мы изливаем Богу нашу любовь, а Он возвращает нам свою. И вот таким образом каждый из нас становится каждым. И поэтому...
Так не тем ли нагрешил, получается, искуситель сатана тем, что он себя захотел отделить от этой благодати?
Этого мы не знаем.
Я хотел бы только дополнить то, что сказал Александр. Он сказал о принципе. Я хотел бы сказать, вот возвращаясь к тому примеру...
Да, который... о реализации.
Да, реализации. Дело в том, что человек, который не съездил, вот, не побаловал себя, и которому сразу претензии, а почему ты только о себе думаешь, ну-ка, быстро делись, он еще не успел оценить тот ресурс, который есть у него. А от него начали требовать, чтобы он возил других, как самого себя. Так он себя...
Отдай то, чего у тебя нет.
Так он еще себя не возил. Тогда, получается, он другому будет давать с жадностью и с обидой. Как-то отдал и заплакал. Вот тогда вот... И поэтому Александр хотел сказать, перед тем, как ты сможешь дарить себя... Оцени тот уровень ресурса, который есть у тебя. Даже можешь им воспользоваться. Воспользоваться им не грех. Тебе это дал Господь. Тебе дал Господь. Пробуй. Но если ты...
Но ты делись с этим.
Нет. Вначале попробуй, что тебе дал Господь. И если ты
оцени
за это скажешь слова благодарности, ты можешь этим поделиться. А если это попробовал сказать, фу, мне бы лучше вот яхту
давайте предположим, что у человека этих ресурсов как бы там много, да, и, грубо говоря, то, что он не попробовал, он может делиться. То, что он уже попробовал, он имеет право этим делиться.
Да, да, да.
Так правильнее будет, наверное.
Чтобы продать что-нибудь не нужно, надо сначала купить что-нибудь не нужно, а у нас денег нету. Вот это железная формула. Ты не можешь полюбить ничего, потому что тебе нечем дать. Ты не можешь отвергнуться своего, если у тебя ничего нет. И поэтому вот подобного рода аскетическая линия – это просто трансляция слов, за которой ничего не стоит. К сожалению,
Помните эту фразу тоже замечательную. Любите ли вы этого человека?
Да.
Любовь? Какая такая любовь?
Друзья мои, время наше подошло к концу. С вами была программа «Час миссионера». В студии был священник Русской Православной Церкви протоиерей Марк Рыбников, Дмитрий Волынцев, Александр Акин. Любите друг друга, и будет вам Божье благословение. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Томский благовест.